Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете QWERTY. С вами, как всегда, я, Иван Авраменко. Ну, а у нас подкаст про безопасность, информационную безопасность и кибербезопасность, в свою очередь. Сегодня мы с вами поговорим про баг-хантинг или баг-хантеров, да, как они называются. Соответственно, расскажу, что это такое, да, чего, так скажем, чего ожидать, да, и вообще, с чем это едят. Соответственно, про меня вы уже знаете, я в прошлом выпуске вам рассказал про пентестеров. Если кто-то не смотрел, то welcome как бы в предыдущий выпуск. Возможно, он будет предыдущий, возможно, нет, но, тем не менее, он будет называться типа про пентестеров, соответственно, в свою очередь. Или пентестер, не знаю, как-то так. Сама суть в чем? В общем, баг-хантеры, да, вообще, кто это такие и чем они вообще занимаются? Баг-хантеры — это легитимизированные те же пентестеры, да, только в веб, так скажем, среде. Они занимаются у нас анализом веб-приложений, в свою очередь, конечно же. И, соответственно, они это делают с специальных, как правило, платформ. То есть это не просто так, что он пришел и начал как бы тестировать приложение, а потом пишет, что а у вас тут уязвимость. Нет. Для этого существуют специальные платформы. Мы тоже стремимся такую создать, в свою очередь. Она, наверное, будет даже, возможно, в этом году опубликована. Попробуем. И она будет намного более удобной и практичной с точки зрения как нанимающего, так и с точки зрения самих пентестеров. Мы как бы к этому стремимся. У нас есть такая задумка. Но пока ее нет. В общем, существует тот же стендов 365, который вроде от Positive Technologies, наш российский, которым можно пользоваться, да, и там какая-то еще там была альтернативка, назовем это так. Я, честно, даже не помню ее. Вот стендов вот знают все, вот, поэтому я бы рекомендовал, наверное, ее. Из иностранных, ну, тут что могу? Ну, HackerOne, наверное, посоветовать, но тем не менее, так как у нас ситуация произошла февральская, все, я думаю, помните, там с выводом средств оттуда как бы есть проблемы, так как она не наша, соответственно, зарубежная платформа. Возможно, в ближайшее время все облагоразумится, все устаканится и снова заработают выводы средств с платформы, но нам остается только надеяться. Вот, это вот две платформы, я как бы назвал одну нашу, одну зарубежную, да, для того, чтобы вы понимали. Я в данный момент, то есть это только стендов 365, пожалуй. Соответственно, эти люди, они зарегистрированы на этой платформе, да, либо на той, либо на другой, может, еще на какой-нибудь, если мы берем за рамками российской арены, да, и там, в свою очередь, приходят люди, компании, как правило, даже это не частные лица, а именно компании, которые выставляют свои ресурсы определенные на тестирование людьми этими за, конечно же, определенное вознаграждение. Но тут я расскажу чуть-чуть о подводных камнях, чуть позже. Вот в данный момент нужно понимать то, что у этих компаний есть определенные условия тестирования. Во-первых, есть scope, да, то есть есть сама задача, то есть есть пул, так скажем, то, чего можно тестировать. И они это в открыто как бы в этой программе говорят, в своей, да, то есть вот вам урлы, вот вам приложение, вот их тестируйте, делайте с ними там, что считаете нужным. Это во-первых, да. Во-вторых, то есть там есть везде свои определенные условия, их тоже нужно читать. То есть где-то должен быть прописан какой-то хедер специфичный, где-то должен быть прописан там, я не знаю, что-то еще, чтобы вас могли отделить от злоумышленника, да, иначе все будет, это может начать трактоваться, как будто бы вы пытались его целенаправленно поломать, и вы потом будете доказывать, что да я не с бэкбаунти пришел, начал ломать. Такая история, например, была с тестом аутентификации в госуслугах. То есть они долгое время она висела, да, но у них как бы было правило там, то, что должен быть определенный хедер с определенным заголовком, с определенным там токеном, то есть иначе они типа считали все это за, скажем так, нелегитимную попытку проникновения. Это тоже нужно понимать. И, конечно же, это все делается за деньги, но в бэкбаунти тут нужно такой момент сказать, то что там кто первый встал, того и тапки. То есть это не такая история, что вы сейчас подумаете, да, а, я там выучусь типа на пентестера, да, там буду там классно там приложение ломать, буду как бы миллионы на бэкбаунти получать. А миллионы получать можно, это реально вполне, но это очень проблематично, особенно в текущих реалиях, то есть практически, я бы сказал, ну, нереально, да, то есть 90% того, что миллионы вы там не заработаете, если у вас, конечно, не очень высокий скилл и не очень сильно высокий навык. Почему? Потому что если вы занимаетесь бэкбаунти и занимаетесь только им, то вам нужно целыми сутками, то есть сидеть и мониторить эти программы. Когда они только появляются, бежать первым, тестировать, находить, там, прогонять там сканерами вы будете, вручную это делать или еще чем-то. Это уже вопрос как бы другой, какую тактику вы тут будете использовать. Но сама суть в том, то, что вам нужно это мониторить и нужно первым убежать, потому что даже если вы найдете УЯЗ, но найдете его позже, чем кто-то другой, а этот кто-то другой уже написал репорт по нему, деньги получит он. Потому что он первый как бы отправил. У вас будет засчитан ваш отчет как дубликат. А вы как бы искали, старались, отправляли, Да, но в итоге как бы не получили вознаграждение, еще и вам как бы вернули, да, сказали, что это дубликат, уже извини. Это нужно понимать, это очень частая ситуация. То есть не все будет оплачено. То, что попадает как бы в дубликат, естественно, не оплачивается. Также многие думают, что я найду уязвимость, и на этом все. Нет, родные мои, хорошие наши любимые слушатели, подписчики. Так это не работает. Вот. Вам нужно очень хорошо уметь писать отчеты. Причем писать отчет не только для технической, так скажем, части людей, которые будут его читать, а в общем, для того, чтобы любой человек, который прочитал ваш отчет, понимал, чем это чревато, как эксплуатируется эта уязвимость и подобные шаги к ее воспроизведению. Ну, steps to reproduction, так скажем, в английском языке. Тем не менее, у нас, то есть, шаги к воспроизведению, они должны быть указаны четко. В противном случае, если вы напишете там без технических деталей, без, так скажем, понимания того, что это будет читать человек, возможно, технически неподкованный, а такое очень часто бывает, и он не сможет это воспроизвести и подтвердить вашу уязвимость, ну, вы как бы денег не получите. Хотя вы там старались, показывали, и вы будете как бы очень долгое время оспаривать то, что там эта уязвимость действительно есть. Поэтому тут к отчетам как бы должен быть очень щепетильный подход. Вам лучше сформировать какую-то форму заранее, да, если вы хотите к этому стремиться, где вы будете под определенным шаблоном, да, указывать, что вот здесь я вот так воспроизвел, вот это такая-то уязвимость, а выглядит она так. Как бы какой-то формы прям строгой по отчетам в бакбаунти, ну, на самом деле нету. Давайте так скажем, официально, по крайней мере, нету. Есть форма, можете их поискать, которые, ну, как бы рекомендованные, да, то есть как лучше использовать. Можете у кого-нибудь другого там бэкхантера там отчет посмотреть, как правило. Также, когда с этим определились уже, да, вы там отчеты, скорее всего, у других бэкхантеров посмотрите тоже, чтобы увидеть пример, да. То есть нужно понимать то, что вам нельзя сразу же всегда публиковать о том, что вы нашли ту или иную уязвимость в том или ином сервисе. Правила бэкбаунти, как правило, ну, если компания не указывает иное, вас сковывают сообщать об этих уязвимостях только компании или лицу от этой компании. Вы не можете пойти и написать в блоге у себя там где-нибудь в ВК или еще где-нибудь, что «а я нашел уязвимость там в компании ООО «Рога и копыта». Потому что, ну, вам как бы предъявят соцорганизации, это нужно понимать. Вы обязаны во время бэкбаунти как бы сообщать только им об этих уязвимостях и никуда дальше. Соответственно, они, ну, почему так? Я думаю, всем и так понятно, то, что как бы компания хочет сама устранить эти уязвимости, да, не то, чтобы они появлялись где-то вообще в доступном виде, да, и чтобы туда шли другие эксплуатеры, первое, и второе, чтобы не получать репутационные потери, потому что если вы напишете про какой-нибудь о рога и копыта, у них там 5 миллионов пользователей, и из 5 миллионов пользователей это миллион прочитает и поймет то, что их данные как бы находятся под угрозой, это может привести к непоправимым последствиям, вы все прекрасно должны это понимать. Поэтому не нужно, в общем, бежать вперед паровоза, согласовывать эти выкладку этой уязвимости с компанией. Возможно, вам не разрешат это сделать. Возможно, вам скажут сделать это после того, как они это исправят, да? Возможно, вам скажут завуалировать там название, да, там убрать его там или переназвать как-нибудь. Это уже вопросы как бы другие. Я просто со всем этим сталкивался. Поэтому, ну, имейте это в виду, не надо бежать вперед паровоза и писать про это. Также, если вам что-то не понравилось, и если есть какой-то конфликт сторон, так скажем, решайте их через площадку. Не нужно, опять-таки, писать где-то об этом в блоге, в Твиттере, еще где-нибудь. Твиттер, кстати, не знаю, запрещен на территории Российской Федерации или нет, вроде нет, но на всякий случай про это сказал. Не нужно, в общем, выносить ссор из СБ, решайте это на платформе. Платформа для этого и предназначена, чтобы решать как раз вопрос между вами и клиентом, да, то есть непосредственно компании, которая заказывает это там или там, да, выходит там на бэкбаунти. Имейте это в виду, потому что это тоже может закончиться прискорбно, потому что вы как бы начинаете выносить ссоры из СБ, вы начинаете выносить информацию, к этой информации могут, ну, она может оказаться достаточно критичной. Поэтому, ну, во избежание всяких проблем, в общем, так не делайте, решайте это все через администрацию, соответственно, площадки. Потому что все может быть, там может быть на том конце полное невменько, я прекрасно это понимаю, соответственно, пишите тогда в таком случае в поддержку платформы, описывайте ситуацию, что ситуация такая, я нашел там уязвимость, тем не менее, ее не принимают, да, и не дают мне внятного ответа. Я как бы хочу получить свои деньги, да, ну, вкратце. Поэтому имейте это обязательно как бы в виду. Не нужно это делать. Сомнительные какие-то моменты. Разница между бэкбаунти, пентестом и application security, да, так скажем. Ну, она вообще здесь максимальная. То есть бэкбаунти — это, скажем, своего рода, ну, там, задачка для фриланса. То есть это пентестеры на фрилансе, которые вот сидят на платформе, занимаются как бы аудитом, да, проверкой приложений, которые, или компаний, и приложений компании, точнее, которые туда пришли. Пентестеры как бы, они тоже пентестеры по факту, можно так сказать, но они как бы немножко другой как бы спектр задач покрывают. Ну, application security — это вообще как бы безопасность приложений, это с точки зрения уже как бы защиты больше. То есть application security engineer, он занимается именно безопасностью самого приложения. Реально ли там зарабатывать? В принципе, я вам сказал. Но с какой-то точки зрения это все-таки какая-то лотерея, да, или там казино, как хотите, можете называть. Тут я почему-то вспоминаю как бы иногда мужика из казино. Кто такой мем помнит, обязательно ставит лайк, вот, который говорил про казино и его род. Я почему-то его сразу вспомнил, потому что такие ситуации очень часто бывают. Поэтому, ну, вы можете быть очень крутым специалистом, вы можете быть очень подготовленным, но, тем не менее, кто-то может это найти быстрее вас. То есть вы можете попытаться это искать вручную, кто-то найдет это сканером или какой-то автоматизацией, быстро про это напишет, и как бы будет беда. Вопрос в другом, что на некоторых как бы программах там запрещены как бы сканеры, точнее, не принимаются отчеты сканеров, то есть там нужно просканировать, допустим, там сканером каким-то, предположим, гипотетически, потом руками это как бы воспроизвести. То есть этот навык тоже достаточно очень важный и критичный. Но опять-таки повторюсь, то есть зарабатывать вполне себе реально, но иногда в некоторых случаях это бывает работает как лотерея, потому что кто-то может найти это раньше, к примеру, да, и зарепортить об этом. Ну, какие навыки нужны, именно чтобы быть именно бакхантером? Ну, конечно же, это вам нужно знать безопасность веб-приложений, а чтобы ее знать, да, и без практики знать по ней, вам нужно знать там, ну, все технологии, которые связаны с вебом. Это, то есть HTML, JavaScript, API, OAuth, там, CARSI и прочие-прочие там политики. Без практики по тому, как пишется, то есть PHP там, да, Python лучше знать, да, сейчас много как бы каких серверов они на Python написаны, или там приложения, или элементы приложения. Ну, в общем, все то, что касается веб-технологии, вам нужно знать. По крайней мере, я не говорю знать дословно, то есть язык, знать там дословно, как все делается, да, в нем. Тем не менее, знать, как они работают, чем они отличаются, в чем их основные принципы, в чем их основные задачи, ну, конечно же, стоит. Так же, как и знать, как работают там библиотеки некоторые и почему они работают так, а не как иначе. Понимание уязвимости должно быть, конечно же, AWASP, там, топ-10, да, которые есть, я думаю, вы с этим списком знакомы, в который входят там IDOR, CSRF, SSRF, Remote Code Execution, RCE, он же, да, там, SQL инъекции и так далее. То есть вам нужно знать, по крайней мере, основные уязвимости. Они уже там делятся на, там, свои подтипы, как XSS, да, возьмем, то есть там Storied, Reflected и там DOM-based, к примеру, да. Ну, тем не менее, это такой же XSS, просто механика его использования и сама уязвимость, она будет как бы ну, меняться от случая к случаю. Тем не менее, ну, это все-таки тот же XSS. Это как пример. А, то же самое со скулями. То есть скули, да, которые у нас рефлектят, то есть отраженные, она тут же нам показывает. Есть blind, да, слепая, там по различным критериям нам нужно выявлять. Вам нужно это все знать. Но для начала нужно погрузиться в основные, то есть уязвимости, какие они есть, какие они существуют, какие, для чего они, да, то есть что через них можно, какой импакт произвести. А потом уже углубляться на уровень, ну, как они эксплуатируются, да, какие их бывают виды, как тот или иной вид там, так скажем, эксплуатируется, чем отличается и так далее, как его обнаруживать. То есть вначале нужно этого слона, в общем, по кускам есть, нужно от крупного, так скажем, к более мелкому переходить.
Обеспечить безопасность при разработке – задача непростая, особенно когда киберугрозы становятся все изощреннее. Вместе с партнером этого сезона, платформой CodeScoring, мы подготовили для вас мини-рубрику, в которой поговорим, с какими рисками сталкиваются разные IT-специалисты. Неважно, техлит вы, DevOps-инженер или директор по кибербезопасности, есть решение, которое поможет вам избежать угроз и создавать защищенные продукты. Допустим, вы работаете аналитиком Центра мониторинга информационной безопасности. Ваша основная задача – обнаруживать, анализировать и оперативно реагировать на цифровые угрозы, чтобы защитить корпоративные данные и инфраструктуру. Вы настроили CM-системы, собрали средства мониторинга и научились эффективно выявлять аномалии в сетевом трафике. Однако даже самые продвинутые алгоритмы и фильтры не всегда способны определить угрозу, если злоумышленник умело маскирует свои действия, например, под легитимный доступ. Теперь представьте, вы замечаете подозрительную активность на одном из серверов. Анализ логов и сетевой активности показывает, что через легитимный доступ выполняются подозрительные команды. Вы начинаете копать глубже и обнаруживаете, что злоумышленник сумел получить доступ к системе, используя уязвимую библиотеку с открытым исходным кодом, которую недавно добавили в проект. Как можно предотвратить подобные инциденты? Здесь на помощь придет CodeScoring. Система анализирует новые и уже установленные open-source компоненты в ваших проектах и оперативно оповещает о существующих и новых уязвимостях. CodeScoring – это платформа для безопасной разработки ПО, предоставляющая решения в области защиты цепочки поставки, выявления уязвимостей и анализа качества кода. Благодаря CodeScoring ваша команда может обнаруживать уязвимые компоненты, анализировать совместимость лицензий и предотвращать риски на каждом этапе разработки. Код-скоринг создает мир безопасной разработки и обеспечивает защиту, которая не мешает процессу создания программного обеспечения, а наоборот, делает его более прозрачным и управляемым. Переходите по ссылкам в описании подкаста и узнайте, как код-скоринг может повысить безопасность вашего проекта.
Где учиться этому всему? Опять-таки, как в прошлом выпуске, повторюсь, у нас в Академии есть куча модулей, но, повторюсь, они для начинающих, то есть специалистов, они не для супер там профессионалов, поэтому если вы там суперпрофессионал и как бы хотите увидеть что-то новое, навряд ли вы там это для себя увидите. Но если хотите, как бы приходите без проблем. У нас в основном там модули, которые рассчитаны именно для начинающих специалистов. У нас есть путь отдельного обучения, он так и называется Bug Bounty Hunter. То есть он именно призван подготовить или подвести вас к тому, что вы будете именно заниматься вот этим на уровне профессиональной основы, так скажем. Но, повторюсь, это больше иногда похоже все-таки на лотерею. То есть, но, тем не менее, вы навыки очень ценные получите, вы сможете с ними просто там на веб-пентесте, допустим, работать. Платформу для старта, в принципе, я вам назвал, то есть это HackerOne, и, ну, если у вас есть возможность выродить зарубежные средства, и Standoff 365. В ближайшее время, как наша платформа появится по Bug Bounty, я дам об этом вам знать. Надеюсь, что она вам как бы больше зайдет, потому что мы учитываем как бы минусы те, которые есть на текущих платформах, и учитываем как бы плюсы, которые можно туда почерпнуть. И хотим из этого такого Франкенштейна собрать, который будет всем очень сильно удобен. Что стоит еще сказать, да, частные и публичные программы. Значит, программы все бывают в Bug Bounty либо частные, либо публичные. На частные программы там, как правило, призывают и, скажем так, заказывают, да, определенного там пентестера по определенному опыту, то есть они не публикуют наружу ничего, они могут там приглашать условно, да, то есть что вот мы хотим вот этого, да, и накидать ему там приглашение. Там все зависит на самом деле от кучи факторов, то есть смотря сколько у вас там репортов, какие они были, да, сколько вы их сделали, сколько из них там правдивых оказалось, сколько там дубликатов, как вы ведете свою профессиональную деятельность, какие компании вы уже тестировали, они там с подтвержденными уязвимостями. Там очень много критериев, у нас там их будет еще больше, на которые можно будет оттолкнуться и понять, что он подойдет этот человек или нет. Поэтому, ну, нужно это понимать. А публичные, они как бы просто висят и висят. Все, как бы любой желающий может с них повзаимодействовать. Но, как правило, частные программы, они более высокооплачиваемые, но и как бы порог ответственность, это, скажем, там выше. Из инструментов, которые как, ну, используются, здесь, конечно же, инструменты, все, которые связаны с вебом, это WaspZap, Burp Suite, FAF, Nucleus, Finder, Param Spider и прочее. То есть их огромная куча, я их все перечислять не буду. Но большинством из них вы сможете познакомиться как бы у нас в Академии. С частью из них, причем бесплатно вполне себе. Значит, про оформление отчета, да, я вам, в принципе, говорил, то, что нужно правильно описывать баги, нужно правильно описать уязвимость, к какому классу она относится, и самое важное — это шаги по ее воспроизведению, чтобы человек, который будет смотреть отчет, он смог ее воспроизвести, да, и понять, что это действительно так. Если есть proof of concept, да, который поможет автоматизировать ее, делайте и описывайте то, что вот, я это делал вручную, ну вот, я вам привожу автоматизацию для того, чтобы вы могли там в один клик условно проверить, ну, существует она или нет. Это тоже вам будет как бы всегда в плюс, то, что человеку не нужно там сильно будет погружаться, да, в этот процесс, который, по крайней мере, проверяет, и он может там в один клик проверить, удостовериться в том, что там, допустим, есть там SQL-инъекция в одно нажатие. Но сильно там с ними не мудрите, потому что могут подумать то, что, ну, условно говоря, да, что вы там какой-нибудь вредонос кидаете. Тем более, что может там начать возмущаться антивир и тому подобные вещи. Также не надо думать то, что на Bug Bounty, я почему говорил, да, что это как лотерея, выходит, то есть компании, у которых вообще ничего нет. Во-первых, туда, как правило, выходят после того, как уже их отдел безопасности, ну, по-правильному, да, проверил, то есть на уязы уже приложения, и как минимум все, которые были видимы уязы, они устранены. Остаются только какие-то, возможно, подводные камни, о которых, допустим, компания там не знает или там не погружались, или специалистов нет. Это нужно понимать, поэтому рассчитывать на что-то простое, ну, маловероятно. Возможно, вам повезет, и вы найдете действительно что-то простое, валяющееся на поверхности, но это как бы маловероятно. Также не нужно думать, что вас там не будут контролировать средства безопасности, то есть WAF, анти-DDoS и все прочее, они там будут, и они будут вам всячески мешать, то есть вам не дадут, то есть в открытую, да, вот приходи, тут тыкайся, для тебя мы типа WAF отключим. Нет, вы будете действовать на тех же условиях, что и пользователь рядовой, пытаться его поломать с WAF-ом. Вам нужно уметь, то есть, кодировать, шифровать полезные нагрузки, вам нужно понимать, как они работают, да, в том или ином там виде. Поэтому я и говорил в предыдущем выпуске, что здесь важно тренировать как бы 1000 раз один удар, чем 1000 как бы различных ударов. Иногда это очень сильно как бы пригождает. Да даже не иногда, а в принципе всегда. Поэтому, ну, нужно про это помнить и никогда как бы не, так скажем, не обольщать с тем, что вы что-то найдете, что лежит на поверхности. Соответственно, Самые оплачиваемые баги, естественно, по категории, это, конечно же, критика. Вот так они, critical, high, medium, low, да, делятся. Соответственно, внимательно читайте, какие баги принимаются, как они эксплуатируются, потому что в каждой программе есть свои особенности. Допустим, что если вы находите SQL-инъекцию, разрешены там, допустим, математические вычисления, и все. То есть вы можете там их делать для того, чтобы подтвердить, что скуля как бы есть, но вам, допустим, нельзя там попадать в базу. Это очень важно. Поэтому не обращайтесь, когда вы найдете скулю, что вы сейчас получите там 1000 миллиард пользователей. Если же вдруг этого нет, то тоже сильно там не разгоняйтесь. Как бы, допустим, вот вы нашли там багу, нашли скулю, у вас получается, скажем так, получить доступ, да, к БД там с пользователями. Сэмпл данных оттуда возьмите аккуратно. Лучше всего, если вы их, так скажем, подмажете тоже в отчетах, не нужно как бы там в чистом виде их кидать, замазывайте обязательно, то есть не давайте идентифицировать пользователей, да, особенно это актуально, если там есть какие-то персональные данные, не нужно туда засовывать все данные, которые вы смогли получить, также не нужно их у себя хранить, это тоже очень важно, потому что, ну, как бы должна быть определенная этика, вот, также если вы играетесь там с бэкдорами и всем прочим, такое может быть, или оставлять какие-то там себе шеллы, не выставляйте их на таких публичных как бы портах, которые, ну, по крайней мере, старайтесь так делать, да, и в таких публичных местах, в которых, ну, их может задействовать, то есть любой желающий прийти, просто найти и повзаимодействовать с ним. И, конечно же, сразу говорите об этом команде безопасности, что я у вас, мол, загрузил там shell, да, там, неважно каким образом, но загрузил. Соответственно, удалите его, да, потому что, ну, как бы сейчас любой желающий может получить туда доступ. Поэтому это как бы соблюдайте и не забывайте про то, что вы оставляли там где-то себе shell для входа. Это очень важно. Бывает, иногда люди как бы в попыхах, в погоне за деньгами делают там shell себе для того, чтобы каждый раз там не входить под этой уязвимостью, да, просто его заливают, и потом про него все благополучно забывают, он там живет месяц, потом пока его какой-нибудь злодей не найдет. Потом очень трудно будет, ну, вам, так скажем, доказать то, что это сделали вы, ну, нецеленаправленно. Так что сразу об этом, конечно, сообщайте, и в ходе отчета указывайте тоже, что вы сделали shell в таком-то месте, и он там лежит. Легко угадываемые имена к ним делать не нужно тоже. Не нужно назвать его shell.php условно. Делайте какое-то случайное имя, которое знаете только вы, пусть это будет какой-нибудь хэш, да, точка там php. Все. Чтобы его человек даже, ну, при всем желании случайный не мог его там обнаружить и не мог им воспользоваться. Но все может быть, поэтому обязательно об этом как бы сообщайте. Это вот такие, скажем, частая ошибка, которую бывает совершают как бы новички. Второй момент, который часто совершают новички, это я уже говорил, это они в погоне как бы за деньгами, как бы думают то, что вот там бэкбаунти — это куча миллиард денег, на самом деле приходят, разочаровываются и понимают, что это далеко не так. Я бы назвал, знаете, как бэкбаунти — это очень хороший факультатив для, так скажем, вас в плане, когда вы уже работаете и сталкиваетесь с безопасностью. То есть это вы днем поработали на своей основной работе, там, условно, там, пентестером каким-нибудь, да, или там еще чем-нибудь связанным там, с безопасностью, а вечером вы как бы садитесь, да, и начинаете как бы этими программами там заниматься. То есть это вам лишняя как бы копеечка, да, скажем, в кошелек, и лишний практически как бы навык, ну, который, естественно, не лишний никогда не бывает. Поэтому я бы больше это отнес к такой факультативной вещи, нежели к какой-то постоянной деятельности. Потому что найти баг, за который вам заплатят столько, чтобы вы могли месяц не работать, это реально, но, повторюсь, опять-таки, ну, маловероятно. То есть это прям надеяться нужно очень сильно на удачу, и чтобы удача вам в этом сопутствовала. Поэтому бэкбаунти — это очень хороший факультатив, но я бы не сказал, что это может быть здесь у нас в текущих реалиях, да, основной как бы деятельностью, которой можно заниматься. Сейчас, как я и говорил в прошлом выпуске, как бы, ну, у нас есть ИИ, да, который позволяет нам много чего автоматизировать, написать, поэтому как бы это хороший помощник, но опираться только на него не нужно. У вас должны быть практические навыки все-таки, которыми, ну, вы пользуетесь, вы понимаете, что вы делаете, как вы делаете, а не просто пришли условно в чат GPT и сказали, а, там напиши, у меня там вот сайт, сделай мне там что-нибудь, да, какие там проверки можно сделать. Да, это хороший помощник, но, однако, он 100% как бы вам не покроет. Он не будет думать за вас, он не будет анализировать, можно это делать или нельзя это делать, не будет анализировать, какие там данные, что с ними можно делать и как делать. Точно так же, как и SQL Map, если на риск 3 как бы запустить, да, то можно получить как бы проблем, потому что он может удалить базы. Да, любые, в принципе, сканеры, которыми пользуетесь во время бэкбаунти, будьте с ними осторожными, потому что они имеют свойство удалять что-то с прода. Ну, это действительно так может быть. Потому что они жмут все кнопки, как правило, да, особенно там Burp Suite, если запустить его полноценный скан deep, то он будет сжать все. Вот просто все, то, что находится на сайте. Поэтому велик риск того, что он там удалит вам ваш же аккаунт, просто зайдя на страницу там условно профайл и нажав там delete. и подтвердив это, соответственно. Есть там риски удаления каких-то моментов из БД, соответственно, просто там неудачным запросом или нарушением ее работы, поэтому если что-то пойдет не так, будет очень безумно больно за потерянные данные. Вам придется, если там особенно нет бэкапов, ну, сами делайте как бы выводы. Сейчас, в текущий момент, я бы не назвал, что у нас существует какое-то перенасыщение именно у нас в российском сегменте, потому что у нас это все только заходит. Вот, поэтому как бы сейчас заходить можно, можно пользоваться, можно, в принципе, делать, можно зарабатывать деньги, можно практиковаться. Почему как бы нет? Из советов тем, кто хочет действительно этим заняться. Заниматься этим, повторюсь, опять-таки можно, но надеяться тут только ну, на удачу, да, и на ваши практические навыки. На удачу с точки зрения медуоплаты. То есть в навыках ваших тут никто не сомневается. Но ситуации бывают разные, бывают спорные. Это все-таки взаимодействие с людьми определенное, да. То есть вам придется отправлять отчет, вам, возможно, вернуть назад на доработку, скажут, что у нас не получилось, вы там будете как бы нервничать, исправлять его, возвращать обратно и так далее. То есть тут очень важен навык. Но, повторюсь, спорить как бы там сильно долго не нужно. Приходите к администратору площадки, администрация площадки должна уметь решать эти конфликты. Соответственно, они должны выйти с ними на связь с теми, кто это поставил, да, разъяснить им, не все, конечно, детали, но тем не менее разъяснить, как вести правильно работу, как взаимодействовать, да, там с вами и в чем они как бы неправы. Не тратьте свои нервы, не тратьте свое время. Также сдаваться не нужно. Это нормально, когда вы пришли в приложение с бакбаунти, и у вас ничего не нашлось, особенно если вы каким-нибудь сканером это просто прогоняли, или там очень много фаузов нашлось. Это нормально. Это тоже опыт. Вы его постепенно со временем наберете. Когда вы будете взаимодействовать со множеством приложений, ну, настанет тот момент, да, когда вы потрогаете все, то есть все технологии, которые есть, все формы, всех видов, которые они есть, да, там все базы данных, которые они есть, ну, по крайней мере, большинство, скажем так, вы уже с этим опытом сможете более точно, скажем, выявлять уязвимости и понимать, как их атаковать и что с этим как бы делать. А опять-таки, в общем, сразу, если у вас не получится, это нормально совершенно. Это тоже опыт и достаточно очень хорош. То есть это нормально, когда ты приходишь и с самого начала ты ничего там не находишь. Это связано не с тем, что вы, возможно, плохой, повторюсь, да, а с тем, то, что уже все уязвимости известны, их позакрывали, и они просто себя перепроверяют. То есть они уверены в своем приложении настолько, что они вышли вот на рынок бэкбаунти и хотят его еще раз проверить. А ресурсы для чтения — это, соответственно, наш канал, конечно же, Кракен, ссылка на него будет в описании. Мы там много чего выкладываем по уязвимостям, много каких чек-листов выкладываем. Вот, есть множество книг, посвященных этой теме. Книги различного издательства есть на различные темы, ну, тут вам на как бы какой-то зеленой пилюли, ну, нету. Также, как я бы сказал, вам следует пойти к нам в Академию, у нас есть бук, да, в котором тоже очень много чего рассказывается в плане инструментов, в плане безопасности и в плане уязвимости, в плане даже безопасной разработки, и также к нам в Академию посмотреть. Проваливайтесь просто в пути, выбираете путь Backbounty Hunter и смотрите, какие у вас там модули есть, какие они вам доступны, все они относятся именно к этому пути. Связаться с нами, если что, можете также через канал, соответственно, наш, в ТГ, написать, соответственно, комментарий, там комментарии открытые, мы без проблем как бы рассмотрим тему более углубленно, если кому-то это интересно, в свою очередь. Так что не стесняйтесь, обязательно нам пишите. Ну, а на этом у меня все. Я вам желаю, конечно же, удачи в мире пентеста, в мире вообще безопасности и, конечно же, в первую очередь в бакбаунти, чтобы у вас все получалось, чтобы вы находили уязвимости, вам все оплачивали, проблем не возникало. А с вами был, как всегда, я, Иван Авраменко. Всем огромное спасибо за прослушивание. Всем удачи и всем пока. До новых встреч.